Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Неожиданная тема, по крайней мере, для меня точно неожиданная тема. Такая сложная, неоднозначная и очень-очень, на самом деле, актуальная для всех нас. Как тип привязанности формирует жизнь человека. И сегодня у нас невероятно сложная, да, еще говорю, тема. Но какие типы привязанности существуют, да, что вообще это означает, этот сам термин. Как нам понимать свои типы привязанности? Сегодня обо всем этом мы будем говорить с Кристиной Чистяковой, нашим психологом-консультантом. Привет тебе, Кристина Чистякова.
Привет, привет.
Я, правда, не знаю, о чем говорить, потому что впервые, по-моему, за все наши эфиры я вообще не понимаю, о чем разговаривать. Я сознательно не стал гуглить и проверять все эти штучки, да, как обычно я делаю. И поэтому сегодняшний эфир, он весь твой.
Слушай, а так можно было, да?
Да, 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 полностью твой. Не мой, не мой, ну, он, в принципе, не мой от наших консультантов, да, но сегодня это особенно эфир вот твой.
Хорошо. А, и тогда мы, наверное, поговорим действительно, что такое привязанность изначально, да? Потому что мы в быту часто используем это слово и говорим «я привязан к человеку». Или он ко мне привязался. А что это такое, на самом деле, мы не очень понимаем. И тогда есть определение, и его дал Джон Болби, который, в принципе, и изобрел теорию привязанности, да, который открыл ее. Да. И тогда вот привязанность – это базовая биологическая потребность человека. Продолжи. Во взаимодействии со значимым для него человеком. То есть это базовая биологическая потребность, повторю, да, что человек не может существовать без этой потребности. Да. И эта базовая потребность, она во взаимодействии со значимым для него человеком. Да. Мы испытываем это чувство с самого младенчества. В принципе, привязанность формируется еще в утробе мамы. Потому что там идет биологическая привязанность, да, потому что когда именно не биологическая, а физическая привязанность, да, то есть это когда одно на двоих сердце, то есть которое стучит, как бы начинается, да, когда только ребенок зарождается, одни на двоих легкие, кровь одна на двоих, да, и все вот одно на двоих, и ребенок не может существовать вне мамы, это понятно, да, вот, но потом ребенок рождается. И он точно так же не может существовать без мамы, потому что он настолько слаб и настолько беспомощен в это время, что ему, в принципе, без мамы беда, он умрет. Да? И вот как раз-то тогда и формируется вот эта первая привязанность ребенка к значимому, к взрослому. Да? Почему почему на этом так акцентирую внимание? Потому что почему это базовая биологическая, да, потребность? Да потому что ребенок не выживет просто в нашем мире, если эта привязанность не сформируется, да? Вот. И сначала она формируется, безусловно, от нашей беспомощности, да, потому что мама равно защита. Но уже после 3 месяцев, где-то вот 3 месяца проходит, и ребенок уже нуждается не только в защите, но и в эмоциональном контакте. То есть без эмоционального контакта человек тоже, ну, он не может существовать. Мы живем все в социуме, да? Особенно ребенок. То есть, ладно, если нас вырастили, потом мы куда-то на необитаемый остров уехали, да? Это одно. Ребенок без эмоционального контакта не выживет. То есть это очень важно понимать, да? И тогда, смотри, получается, что то, как ребенок взаимодействует с родителями с самого раннего детства, как он привязывается к значимому близкому, да, вот к маме, ну, чаще всего это с мамой, про маму, да, но и про папу. Папа тоже немаловажно, да, занимает роль в жизни ребенка. Да и вообще, скажем так, любой значимый близкий может травмировать ребенка, да. Но если это мама или папа, то это переносится гораздо тяжелее, да. И тогда вот то, как ребенок взаимодействует с родителями в детстве, как он выстраивает, вот как вот формируется эта привязанность, вот это и влияет на отношения с другими значимыми людьми человека в взрослом возрасте. То есть мы вот эту привязанность, сформированную в детстве, проносим через всю свою жизнь. И психологи говорят, что тип привязанности, он не меняется. То есть нельзя переформатировать, нельзя перепривязаться по-другому, да? То есть у нас, мы можем его только корректировать, мы можем только осознавать, что у меня вот такой тип привязанности, да? И что я могу с этим поделать? Он у меня есть, я это признаю. Это моя базовая настройка. Да, она искажена, к сожалению, предположим, да, она искажена. Но я это знаю, а то, что я знаю, перестает мной управлять. Я могу это корректировать во взрослом возрасте.
Почему вот можно поменять массу привычек? Почему можно избавиться от массы зависимостей в жизни, но при этом нельзя поменять тип привязанности?
Потому что тип привязанности, он формируется тогда, когда формируется восприятие вообще о мире человека, понимаешь, да, то есть ребенок формирует, да, и для него это своего рода то, как он вообще существует с миром, существует, сосуществует с миром, да, это знаешь, вот как тебе сказать, сейчас тебе приведу такой пример, чтобы было понятно, вот если я, ну, я вот хожу на двух ногах, потому что я человек, да, и для меня неестественно ходить на четвереньках, да, то вот точно так же, потому что меня научили ходить на двух ногах, да? Ну, конечно, можно на четвереньках научиться ходить, но для меня это будет дисфункционально, да? То есть и здесь, понимаешь, настолько много завязано на тип привязанности, да, что это надо само, ну, представь себе, это просто надо человека переделать полностью, он должен полностью поменяться, да? Но корректировки тип привязанности, то есть это знаешь про что? Это вот когда ты осознаешь, что с тобой происходит, вот у меня избегающий тип привязанности. Я это точно знаю, да? Сейчас мы будем об этом говорить. И для меня близость – это что-то такое, вот знаешь, опасное. Близость с человеком для меня – это что-то опасное. А раньше я этого не осознавала и просто выходила из отношений в свое время. Ну, как только ко мне человек приближался на опасное для меня расстояние. Я или его отодвигала и превращалась в такую эгоистку, да, или вообще выходила из отношений и не понимала, что происходит. Сейчас я это знаю. Я понимаю, что в моем случае, как бы, да, мой маленький внутренний ребенок защищает себя тем, что пытается избежать этих отношений, да, но мой взрослый говорит ему, то есть я взрослая, говорю, не бойся, Кристина, не бойся, я с тобой. Мы можем довериться этому человеку, потому что если даже он предаст, ты уже взрослая, ты с этим справишься. А ребенок не справится, понимаешь? Ребенок это... ты говоришь, почему нельзя переделать? Да потому что там непереносимость стоит. Когда ребенок формирует свой тип, когда формируется тип привязанности, да, ребенок формирует его таким, почему так? Потому что по-другому никак, непереносимо по-другому, понимаешь? Слово непереносимость, она такая вот, да, то есть нам непереносимо. Там, понимаешь, мы это впитываем в себя как единственно верный способ, чтобы выжить в этой среде. Вот, наверное, это тем максимально
ответило. Да? Я все равно не понимаю, ты вот призываешь меня понимать себя, я все равно не понимаю, потому что мне реально непонятно, почему человек может, и мы с тобой это оба знаем, точно совершенно, да, что человек может очень радикально, кардинально поменяться, да, в своей жизни, поменять свое мировоззрение, поменять, да, все, свои привычки, но при этом вот данная вещь, она как будто бы вот, ну, прошита, да, и все.
Так, Влад, слушай, ты же говоришь про зависимость, например, зависимость ведь тоже прошита, да, ты же осознанно делаешь выбор не употреблять, да, то есть ты, это выбор, ты знаешь, что, например, ну хорошо, я про себя знаю, что у меня был, предположим, в свое время у меня была зависимость. И я осознанно каждый раз теперь делаю выбор не идти в ту сторону, да?
Ты это делаешь этот выбор, потому что у тебя уже был опыт, понимаешь? У тебя опыт. Был опыт некий там, так да, вот этого опыт, всего.
Тут такой же самый опыт, понимаешь? опыт того, что я так сделал, и я выжил. Я так сделал, и меня...
Смотри, победили. смотри. Предположим, вот мы сейчас с тобой ситуацию гипотетическую моделируем, да? Вот передо мной сейчас находится дорога кокаина. Угу. Я могу выбрать ее употреблять или выбрать ее не употреблять. Угу. Это ничего про меня вообще не говорит. И если даже я ее употреблю, предположим... Друзья, я не призываю вас к этому, мы сейчас моделируем ситуацию, если что. Но это ничего про меня не говорит. Это не сделает меня человеком зависимым от этого. Я и дальше, скорее всего, могу делать выбор, употреблять или не употреблять.
Так подожди, а ты решил, что мы не можем, что мы зависим от своего типа привязанности?
Ну да, ну ты же об этом говорил, по-моему, нет?
Я говорю, что мы не можем переделать это в его. Но мы можем сделать так, что мы не будем от него зависимы. Я же тебе об этом рассказала, что если я осознаю, какой у меня тип привязанности, я могу им управлять. Ну, то есть я могу не делать, то есть тех поступков, которые я бы делала неосознанно.
Ты хочешь сказать, что тип привязанности – это такая же штука, как гендер, да? Вот ты родилась девочкой, предположим, да? И ты этот момент изменить не можешь.
Давай так, смотри. Да, он приобретенный. Смотри, я... А знаю, что у меня избегающий тип привязанности. Если я этого не осознаю, он у меня никогда не поменяется. Я всегда буду стремиться на удаление от людей, от близких, ну, от близости с людьми. Потому что это так, ну, если я буду неосознанным человеком, но если я знаю свой тип привязанности, что я работаю на избегание, если я знаю, что я, ну, что это деструктивно, то я могу сама принять решение пойти в близость с этим человеком. И да, вполне возможно, что когда-нибудь я буду это делать довольно-таки безопасно для себя, потому что придет новый навык всего, ну, навык быть, входить в близость с человеком. Но первая реакция моя все равно будет всегда свалить из контакта с близким человеком, понимаешь? Но я могу этим управлять, потому что я взрослая.
Окей, ну я сделаю вид, что я понял примерно твою позицию. Хорошо. По этому поводу. Продолжим.
Да, вообще.
Да, продолжим дальше, да.
Да, а то мы сейчас с тобой будем выяснять, а врожденное, как бы, можно ли его поменять или нет, а не вообще не поговорим о самих типах. Так вот, типы привязанности, как ребенок чувствует себя в детстве в разных типах привязанности. Вот смотри, да, например, если у ребенка, если отношения с мамой и папой доверительные, открытые, родители, например, не препятствуют сепарации ребенка, а сепарация ребенка происходит у нас с 3 лет, еще, может, и раньше, да, то есть, а не только в 14, как мы думаем, да, и в 16, то, повзрослев, человек легко строит отношения. То есть он в свободе строит отношения. А если ребенок, например, гиперопекаем, это когда ему в попу дуют, да, скажем так, когда туда не ходи, сюда не ходи, здесь сиди, туда ходи, или наоборот, недолюбленный, то есть вообще до него нет никому дела, да, и, например, его не хвалят, его не поддерживают, его деструктивно критикуют, предположим, то есть критикуют, не давая ничего взамен, не объясняя, да, то есть как, то есть не конструктивная критика, а деструктивная. Вот, ну, ты баран, как бы, и все, да, что, да, баран, ну, баран, да. Вот, то во взрослом возрасте он будет искать либо аналогичные отношения, вот ты к вопросу, опять же, да, про врожденное, неврожденное, можно изменить. Он будет искать, взрослый человек будет искать или аналогичные отношения, да, потому что для него это норма. Норма, понимаешь? То есть гиперопека для него становится нормой. Он по-другому не знает, да? Он жил в этой гиперопеке, да? Вот. Или он будет искать такие отношения, где партнер восполнит для него недополученное в детстве. Голод травмы. То есть у него есть травматика. Он, предположим, гиперопекаемая мама не давала свободы ребенку, и тогда он будет искать такого партнера, который даст ему эту свободу внутреннюю, да, то есть он будет всячески проявляться так вот, как, знаешь, то есть такие браки, где, например, там муж отдыхает отдельно, жена отдельная, они так, то есть, ну, про свободу, да, вот. И тогда, смотри, в результате детства формируются 4 типа привязанности, их всего 4, да, там плюс-минус кто-то так их называет, кто-то так их называет. Но я вот, мне вот приемлема вот такая классификация, да, мне она близка. А первый тип привязанности надежный, есть такой же, второй тип привязанности тревожный, а избегающий тип привязанности и тревожно избегающий. В принципе, все несложно. На самом деле, ты говорил, сложная тема. На самом деле, не такая она и сложная эта тема, да? Вот. И тогда надежный тип привязанности, я его редко встречаю. Честно. Ну, наверное, потому что в силу своей профессии, как бы, да. Люди с надежным типом привязанности редко приходят к психологам. Да? Это когда ребенок, например, что такое вот ребенок с надежным типом привязанности? Вот ты увидишь ребенка такого и можешь сказать: о, у этого ребенка надежный тип привязанности. А ребенок расстраивается, когда уходит мама, да, то есть вот мама уходит, знаешь, привели ребенка в детский садик, а он поплакал минуточку какую-то там, ну, попереживал, да, а тут же подошла к нему воспитательница, дала ему какую-то игрушку, и все, ребенок переключился, и уже играет, и уже коммуницирует с этой воспитательницей, уже спокойно как бы общается с детками. То есть он уже не переживает. Это надежный тип привязанности у ребенка, да? А такие взрослые, когда эти дети вырастают во взрослых людей, да, они легко вступают в доверительные отношения. То есть не просто в отношения-то вступить может каждый тип, да, привязанности, а они легко вступают в доверительные отношения, им легко доверять. Они открыто проявляют свои эмоции, они не боятся проявлять эмоции и чувства. Они спокойно, ну, как бы, они разрешают быть себе уязвимыми в обществе. То есть они могут быть уязвимыми, они могут показаться на публике плачущими, расстроенными, стыдящимися, боящимися. То есть они спокойно себя чувствуют, мир к ним окей. Они воспринимают мир как что-то доброжелательно настроенное к ним, да. И немаловажно, они почему такие? Они самостоятельные, да, и они не боятся остаться без отношений. То есть у них это не на уровне трагедии, не на уровне катастрофы. То есть если они могут, ну, они могут позаботиться о себе сами, если они останутся без отношений, потому что в свое время никто не мешал их сепарации, их взрослению. То есть никто не вмешивался в их развитие, вместо них, скажем так, да. То есть они прошли спокойно все свои этапы развития. Вот. Причем с поддержкой близкого человека, значимого рядом, да. Но это такой, знаешь, самый идеальный тип привязанности, который мне тоже очень импонирует, но редко встречается, да. Вот. Кстати, как верующий человек, да, чувствуешь, как бы, да, вот Библия нас как раз-то вот к такому типу привязанности, да, и призывает в основном. Вот. А к свободе призваны вы, братья, да, говорится. Да?
Можно я комментарии почитаю, которые у нас пришли? Алексей, простите меня, но ох, уж эта психология, вошедшая в христианство, и там многоточие написано, человек против психологии в христианство. И Боб Марли, почему вы не говорите об архетипах? Давай сначала с первого.
Итак, с первого...
Это психология, знаешь, вошедшего в христианство.
Знаешь, такой вброс как бы, да, в нашу с тобой тему, да? Ох уж это психология, но, по-моему, не очень по теме, да? Скажем так, нашей сегодняшней программы. И я уже как говорила, да, помнишь, мы с тобой уже на эту тему отвечали, как-то я отвечала на этот вопрос. Я хочу сказать, что без души до духа не добраться, да, и психолог – это всего лишь как бы инструмент в руках Бога для более глубоких отношений с Богом, да, потому что, к сожалению, у нас у всех есть твердыни какие-то, у нас есть все какие-то, мы родились, мы не изначально как бы уверовали, да, я, например, как вот я за себя отвечаю, я не изначально уверовала. У меня не было верующих родителей, да, у меня были неверующие родители, у меня есть травматика, и я объясняла и рассказывала на своем примере, что так как у меня избегающие привязанности, я очень долго бегала от Бога в том плане, что даже в молитву было не встать, потому что я считала, зачем приставать к папе, да, потому что мой отец меня учил самостоятельности и говорил, прежде чем у меня что-то спросить, подумай, все ли ты сделала сама, да? А Библия насыщается, учит совсем другому. Приходите и просите у меня, да? А я, как, знаешь, как хорошая девочка, всегда сначала сама пробивала дверь лбом, да? И только потом шла к Богу на поклон, да? А вот примерно и только будучи, ну, став психологом и работая со своим психологом, я поняла, да, что вот здесь деинструктивные отношения с Богом, потому что идет перенос моего биологического отца на Отца Небесного. Вот и все. Я не могла воспринять Бога правильно. Ну, истинного Бога мне было не увидеть за счет своих проблем душевных, не духовных. Думаю, достаточно ответила по поводу, вот, что такое психология, и ох уж это психология в христианстве. И я бы тогда хотела спросить, почему тогда у нас, если у нас нам психология не нужна, и душа это не так важно, да, ну почему же у нас так много несчастных христиан в жизни, да? Почему так много разводов, почему так много различных грехов, которые делают христиане, да? И вопрос, а может быть, правда использовать какой-то инструмент, если есть такая возможность, чтобы этого избежать в своей жизни, да? Вот. И почему иногда мы молимся 20-летиями, по 20 лет ходим в церковь, молимся, а Бога так и не узнаем? Может, потому что что-то мешает в душе? Второй вопрос, да, почему мы не говорим про архетипы? Но здесь я не знаю, как говорить про архетипы в этом случае, да. Я думаю, что это, скорее всего, был вопрос просто, почему мы программу не делаем про архетипы, про передачу. Ну, да, хорошая идея, можно и про архетипы поговорить, кстати. Причем в христианстве очень много в Библии описано именно архетипов, да, и вся Библия, она построена на образном мышлении, очень много образов, ты сам это знаешь, да, и они как-то совпадают с архетипами психологии, и это потрясающе. Вот видите, это соответствие, это просто потрясающе, да.
Алексей Матренкин пишет, Матренин, один из эфиров, который я смотреть дальше не смог. Без обид, друзья, добра всем. Как Иисус сказал Никодиму, что надо родиться свыше, все древнее прошло. Мне кажется, лично, я не психолог, опять же, Алексей, но мне кажется, что вы очень сильно упрощаете, даже, мягко говоря, примитивизируете проблему, которую мы обсуждаем. Не знаю,
когда человек очень начинает что-то раздражать или злить, соответственно, что-то у него болит. Что-то у него болит, и что-то где-то начало колоть, и никак, да, то есть я никак не отрицаю того, что надобно родиться свыше человеку, да, но как-то, знаешь, такой отрыв идет от реальной жизни, да, родиться, и больше делать ничего не надо.
Так кто-то делал, да, о чем я тебе говорю сейчас, да, что это упрощение такое, знаешь, да. Что... Прям, ну, ты типа ты поверишь в Бога, и все в твоей жизни там изменится. Там. Ты придешь к психологу, и психолог решит твои проблемы. Ты, не знаю, получишь $1 000 000 и станешь счастливым человеком. Нет.
Нет.
На все нет.
К сожалению, я видела в своей жизни, как христианский психолог, еще раз там подтвержу это, да, что я христианский психолог, я видела, как люди убегают в Бога, как страус голову в песок прячет, понимаешь? Вот они туда в дух убегают и живут в отрыве от реальности. Бог этому нас не учит. Бог не учит жить нас в иллюзиях. Он учит нас жить здесь, на земле. А люди говорят, что я, знаешь, это мамка так, знаешь, я духовный человек, и меня ничего не касается.
Я, знаешь, как говорится, подростки, люто плясую тебе, да, потому что убегать в Бога, это то, значит, я как еще и немножко и пастор церкви, да, я с этим борюсь постоянно, ни в коем случае нельзя в Бога, вот то, что сказал, да, в Бога убегать, нет, еще раз нет, живите реальной жизнью, да, Бог помогает чудесным образом, но при этом, если вы уверуете в Бога, это не решит ваши проблемы, ни в коем случае. И Кристина Чистякова, как психолог, не решит ваши проблемы, в любом случае. Вам самим нужно будет что-то делать, да? Она вам подскажет, как ваши проблемы решать. И, кстати, у нас вторая ссылка в описании, между прочим, есть, для того, чтобы получить 2 бесплатные консультации. Но Кристина Чистякова никогда ваши проблемы не решит сама. Вы должны встать, поднять свой там, в общем, Встать, короче, да, встать и пойти что-то делать, да, для этого. Нет, нет, еще раз нет. И Бог тоже не решает ваши проблемы. Кто думает о том, что если вы уверуете, все ваши проблемы решатся, тут же, боженька, его там все там... Нет, конечно, нет, нет. Мы не отрицаем контакта с реальностью, скажем так, как верующие люди.
Да. И тогда для того, чтобы Господь говорит, да, ну, наверное, давай мы сейчас с тобой последнее скажем, мы все-таки вернемся к психологии, да.
Да, я что-то завелся немножко. Да,
Господь говорит, вникает в себя и в учение. Так вот, вникать в себя – это как раз-то по душу, про душу. И прежде всего мы ищем Бога внутри себя. А чтобы его там отыскать, нужно понимать, что там вот напихано в эту душу того, да, чего, в принципе, мешает нам более близкому общению с ним. Вот и все, какие там у нас живут пропасти, которые, ну, не дают откопать Бога в себе в первую очередь, как бы, вот и все, да. И это наш труд. Бог не будет этого делать 100%, да. А, и тогда давай перейдем к следующему типу привязанности, который не такой уже радужный, как надежный, это тревожный тип привязанности. Тревожный тип привязанности – это когда человек испытывает постоянную потребность близости с другим человеком, со значимым, не со всеми подряд, а со значимым человеком, того, кого он назначает вот этим значимым человеком. Да? Эти люди всегда нуждаются в подтверждении своей нужности, подтверждении своей важности, поэтому часто делают все, чтобы угодить в детстве родителям, да, сначала родителям, а потом и партнеру. То есть, когда вырастают, они не родители, берут партнера, и партнеры в том числе, да, и получить похвалу. Их язык любви, скорее всего, будет похвала, постоянная похвала, да. Вот, и человек с таким типом привязанности ревнует партнера, постоянно хочет быть с ним в близости, с трудом выдерживает разлуку. И самое, что интересное, когда он не может переносить разлуку, но в контакте со своим партнером, да, ему неинтересно бывает зачастую. То есть это, знаешь, такая болезненная... Мне, знаешь, как это вот это, и вместе плохо, и порознь никак. Вот это вот про тревожную, да, вот про тревожный тип привязанности, да. Что мне с тобой как бы вот здесь, но я не могу без тебя, мне нужно, чтобы ты был рядом всегда, вот всегда, да. А когда ты рядом, я такая, нифига вообще ко мне, да, мне интересно, мне не интересно, то есть скучно. Вот. Это такой, знаешь, этот тип привязанности формируется, знаешь, когда родители вмешивались как раз-то вот от сепарацию, да, то есть когда не было свободы. А знаешь, вот самый первый акт сепарации ребенка, ну не самый первый, а один из таких значимых, я не детский психолог, поэтому не буду утверждать, что первый, как бы, да, но я точно знаю, что и ты, наверное, как отец, и я как мама, вславливала вот эти моменты, когда моему мелкому, наверное, было месяца, может быть, 2-3, где-то так, да, и вот он, ты его берешь вот так к себе, да, он пытается отстраниться от тебя, то есть, если раньше он как этот шнурочек лежал рядышком и прижимался к тебе, через какой-то, ну, как проходит какой-то момент, и он начинает вот так отстраняться, будучи еще вообще милипузиком совсем, да, то есть еще, в принципе, ничего не умеет, а уже ему нужно свое личное пространство. И если вот мама прижимает к себе, для него это тревожно, потому что, ну, я не могу, мне не сделать вот этот жест.
Нет пространства, нет пространства, да.
Нет пространства, нет своего личного пространства, да. Вот, но ребенок при этом, да, привыкает вот к этой близости, да, вот к этой близости, что вот у меня вот так все время, да, и потом, ну, и так раз мама так хочет, то я так и буду. И потом, естественно, во взрослом возрасте он ищет такого же самого, да?
Слушай, вот. Я научился вот этому, о чем ты сейчас говоришь, я ему научился только вот с третьим ребенком. Вот у меня дочка родилась, да, и я стал понимать, то есть такое, знаешь, такое ощущение, что с появлением дочки я заново, ну, с нуля стал, ну, отцом, там, папой, да, и вот я какие-то вещи переосмысливаю. Мне обидно, мне жутко обидно, что я не могу, я лишил своего там предыдущего ребенка и второго, и первого, да, всего этого, что я сейчас умею вот с Софией, потому что вот то, о чем ты сейчас говоришь, уважение личного пространства, знаешь, когда ребенок, вот он не хочет, как бы, да, и ты его просто кладешь, и вот он сам с собой.
Да.
Это так важно, как оказалось, да, ну, как мне кажется. Я так этого не умел со своим там Тимуром и с Артуром, да, что, блин, это просто, ну, до слез на самом деле.
Знаешь, вина взрослых родителей – это вообще отдельная тема, потому что мы ничего не можем сделать, только проплакивать. Я периодически реву, знаешь, потому что в силу своих профессий я много чего читаю про привязанность, слушаю, да, книги, и я понимаю, что, ну, вот так случилось в моей жизни. Плачу, поддерживаю себя в этих слезах, да, проплакиваю.
Но ты не можешь ничего поменять, понимаешь? Да, вот, да, вот в чем проблема, да, то есть… Да. Особенно, когда вот, опять же, а мы живем вместе, ну, в смысле, вот дети все наши, кроме старшего, да, и вот я пытаюсь вести себя как-то более-менее адекватно по отношению, ну, более-менее, подчеркиваю, адекватно по отношению к дочке, и понимаю, что я, видя Тимура, да, я испытываю перед ним чувство вины. Я так, я так по отношению к нему не вел себя.
Но, понимаешь, ты вел так, как мог. Вот и все. Ты дал ему все, что ты мог дать. Ты не мог дать ему сверх меры. Ты же не знал. То есть, понимаешь, ты же не знал и не мог дать сверх меры того. Тем более, слушай, Влад, ну я думаю, что у тебя точно нездоровая, ну, как бы ненадежный тип привязанности, поэтому как это, от осинки не родятся апельсинки, понимаешь? Ты передал то, что тебе передали когда-то родители. К сожалению, это так. Слушай, давай мы перейдем на другой, пожалуйста, тип
привязанности. Да, да, давай, да.
Избегающий, да? Избегающий.
Это у тебя.
Это у меня. Очень знакомая такая вещь. Для людей с этим типом привязанности неприемлема близость в отношениях. Неприемлема. Потому что, сейчас скажу, потому что я очень боюсь запускать людей к себе подхожих, да? То есть, потому что когда человек... я буду сейчас чисто про себя говорить, да? Потому что как только человек становится мне дорог, близок, и он становится мне родным, я испытываю страх, да, что этот человек может исчезнуть. Да? И вот как раз избегающий тип привязанности – это, как правило, защитная реакция. Защитная реакция. Да? Человек боится быть брошенным или боится, что отношения, наоборот, полностью поглотят его, потому что если я боюсь потерять себя, то я буду, ну, я пойду в поглощение, да, то есть я могу поглотиться тобой тогда, да, то есть отношения полностью поглотят его, и ему придется сменить образ жизни, отказаться от других значимых для него сфер жизни. И это еще, знаешь, когда бывает избегающий тип привязанности, когда вот, когда «живи для меня» работает установка, вот у родителей, да, есть такая установка, я родила его для себя, понимаешь, и тогда это такая на уровне страха, да, то есть меня нет, я только, есть только функционал, я для мамы, а где тогда я? То есть там, знаешь, такое вот, то есть и ты валишь на избегание, да, что, чтобы тебя не съели, скажем так, да, потому что своих собственных детей мы очень часто эмоционально едим, они у нас там в животике живут, как бы, мы их съедаем, мы считаем, что мы имеем право на их жизнь, да, то есть ну, как бы, как на личности, да, то есть мы имеем право, да. Они, получается, мы их воспринимаем как придаток своих желаний, придаток своих потребностей, да, и распоряжаемся ими как хочешь. Тогда ребенок будет, естественно, с избегающим типом привязанности. Да? Потому что... Или наоборот, да, когда он боится быть брошенным, боится травмы. Это вот, знаешь, когда дети рождаются, и вот, вот это вот, знаешь, у нас сейчас есть... очень большой такой приход, мы разгребаем, по моему мнению, очень большую ошибку в психологии воспитания детей, потому что доктор Спок, вот этот, который был, да, или вот это вот нельзя детей укачивать, поменьше, побольше покричит, поменьше пописает, да, то есть пускай поплачет, побольше поплачет, поменьше пописаешь, да, то есть вот это вот все. Это, конечно, ну, знаешь, я сравниваю это с гестаповским воспитанием. Гестапо, да?
Слушай,
потому
мы...
Потому что ребенок не может орать бесконечно, понимаешь? Ребенок может... он покричит один день, два, три, четыре. А ребенок... Крик – это все, что есть у ребенка как инструмент призыва к близости, да? Он кричит, он требует близости, требует защиты, требует внимания, он проявляется через этот крик. Угу. И вот он кричит раз, два, три, четыре. Он потом один раз заснул от усталости, не докричался. Второй раз не докричался. Третий раз не докричался. И он перестает кричать, но он уходит вообще из близости.
Он да, не... слушай, мы, знаешь, мы были в ловушке с Ферузой перед рождением нашего, ну, вот нашей дочки, да? Мы смотрели кучу... То есть мы решили подойти сознательно к нашему будущему родительству, да? Ну, более сознательно, чем к прошлому, скажем так. И мы смотрели кучу всяких роликов, ну, в большей степени Фируза, чем я. И мы, значит, были в ловушке одной женщины, я не буду ее назвать ее имя, но которая типа супермама, у нее там очень много детей, в большей степени приемных, 17, если быть точно, на тот момент. Ну, вот, и мы смотрели ее ролики, где она в том числе говорила о том, что вот, собственно говоря, если ребенок кричит, ну, нечего к нему подходить, да, перекричиться и успокоиться. И мы жили в таком режиме с нашей Софией, ну, несколько месяцев. Сердце обливалось кровью, вот в буквальном смысле, да. Она кричит, ну, вот, а плачет, а мы к ней не подходим. И потом, слава богу, мы это дело перестали делать. Ну, вот, я понимаю, насколько, знаешь, вот я сейчас думаю, где вообще была моя голова, когда вот это все, да, то есть, ну, ребенок хочет твоего внимания.
Угу. А он у него хочет. Больше никого нет, кроме тебя.
А у него нет никого, да, кроме тебя, кроме мамы и папы. И сейчас я, вот сейчас мы там, если ты к нам в гости приедешь в очередной раз, да, ты увидишь, да, мы с Софией, вот я с ней постоянно, ну, в обнимочку там, ну, все, то есть, блин, мне в кайф. Я не хочу ее вообще отпускать. И чем дольше она будет у меня на руках, тем лучше.
Понимаешь, я не знаю, как еще Фируза это выдержала, потому что...
Ей было тоже крайне тяжело. Тоже...
Все, материнский инстинкт, он подсказывает. Мы просто не слушаем себя. Даже будучи не читая ни одной книжки и не смотря ни одного видеоролика, просто слушая себя, свое сердце, мать всегда поймет, что нужно ее ребенку. Это инстинкт.
Да, да, но мы, видишь, в данной ситуации мы слушали типа умных там людей, там, которые там опыт имеют, там, да, и мы хотели как лучше, и да, это была ошибка, ну, с нашей стороны, это была страшная ошибка, жуткая, и я вот прямо думаю, как вообще в принципе эта женщина умудрилась воспитать 17 детей, там, воспитывать, да, вот так, может быть, в ее случае, может быть, это работает, может быть.
Может быть, как-то это и работает в ее случае, понимаешь, 17.
Учитывая, что у нее 17 человек.
Да.
Получила там, да, ну, вот, но просто вот я сейчас, мне стыдно даже за то, что мы это делали.
Вот, ты можешь постыдиться, конечно, но только в этом стыде, главное не зависать, чтобы он не стал токсичным.
Нет, конечно, не зависаю в нем.
А дело в том, что ты знаешь, жизнь, да, она состоит, в принципе, из ошибок, и это просто течение жизни. Я всегда говорю, ребята, что такое ошибка? Ошибка – это новый опыт, негативный. Такое бывает. Наша жизнь, она не состоит только из хороших. А как мы будем расти духовно? Как мы будем себя совершенствовать иначе, да? Слушай, и тогда я предлагаю еще один, да, тип привязанности, да? А, еще знаешь, что очень такая важная черта? Кто вот слушает передачу, чтобы себя опознавать, да, вот по типу привязанности, да? А вот люди с избегающим типом привязанности, они отказываются от помощи всегда и от поддержки, даже если им это действительно нужно. Ну, чтобы не рассчитывать, не надеяться, понимаешь? Они не... и знаешь, помнишь, как-то я говорила тебе, рассказывала,
что... Избегающий тип привязанности, я подчеркиваю, считаю,
да,
еще раз.
Да, избегающий, да. Это вот моя такая, знаешь, тоже я по себе могу сказать, да, что первая моя реакция, когда... мне плохо, больно, страшно, оттолкнуть, да, не просить помощи, а наоборот даже оттолкнуть человека. Я помню, как мне прилетело в детстве, да, мы играли с ребятами в банке, и мне прилетело, знаешь, ну, такой палкой здоровой по ногам, да, со всей силы, да, мне прилетело. И прям в коленку это вот попало, я согнулась от боли, да, и... Первый, я вот как сейчас помню, вот это, знаешь, мелкая Кристина, да, которая согнулась от боли, и она делает вот так. То есть ко мне все ломанулись, я вот тут вот так. То есть не подходите ко мне. То есть вот первая реакция, да, потому что недопустимо вот это вот поверить в то, что мне сейчас не надо, мне я сама. Я сама, да, то есть я сама себя защищу, потому что если вы сейчас подбежите и не защитите меня, я умру от боли тогда просто, от эмоциональной уже, да. То есть вот этот такой момент, мир точно не окей, да, к людям с избегающим привязанности, да. А сами они выглядят при этом эгоистами. Угу. Ну, потому что они вообще ни на кого. То есть они вот так на расстоянии немножко. Да? Вот. И последний тип, который хотела бы, про который бы хотела рассказать, это тревожно-избегающий тип привязанности. Это микс. Это комбинация тревожно-избегающего. Да? И еще это называют дезорганизованной привязанности, потому что здесь уже идет дезорганизация личности человека. Да? То есть потому что человек с таким типом может бурно реагировать на разлуку, вот понимаешь, то есть вот плакать, кричать, биться в истериках, что ты уехал в командировку, да, но когда человек приезжает к нему, он становится отрешенным и избегает близости.
Это, знаешь, я вчера в одной из социальных сетей, запрещенной в Российской Федерации, читал такой, знаешь, ну там картиночка с мемом была, девушка, значит, говорит: он наконец-таки меня пригласил на свидание. Второй мне спрашивает: ну и что-то пошла? Нет, типа не пошла. Потому что как только он стал, значит, проявлять ко мне интерес, мне стало это неинтересно. И второй говорит: да ты что, дура, что ли? Ты же 2 года сохла по нему. Ну, говорит, ну вот так вот, типа, значит, все.
Это тревожно избегающий тип привязанности. То есть я сначала, мне нужно сначала приблизить к себе человека, чтобы я знала, что он мой, заполучить его, да, а как только я его заполучаю, он мне становится неинтересным. Да, вот, то есть мне, то есть я избегаю, то есть я не хочу к ним близости. Как
бы
я...
Ну, вопрос, он становится неинтересным, или ты боишься именно этой близости?
Боишься. То есть страх, да, то есть сначала я приближаю на какое-то определенное расстояние, да, человека, и прям не могу без него, да, мне важно, чтобы он был рядом. Это знаешь, когда формируется, это когда... мама то появлялась, то уходила без объяснения причин. То есть то появлялась, могла прийти, могла уйти, как бы и не было никакого вот этого, знаешь, ребенок не понимал, у него вообще этот тип привязанности есть или нет. Или, например, мама была эмоционально холодна, да? То есть ну, прийти, уйти, я имею в виду в эмоциональном, да, я... деформация, да, то есть эмоционально то присутствовала с ребенком, то, знаешь, чмоки-чмоки попу, да, то есть ты мой, да, а потом хопа, с папой как-нибудь поругалась и все, и типа слила всю агрессию на ребенка, ребенка отстранила от себя, да, и тогда вот эти вот качели, да, то есть я тебе, ты мне нужна, ты мне не нужна, мне страшно, да.
У меня вопрос последний к тебе, наверное, будет на сегодняшний день, хотя нет, не последний, еще у нас 6 минут впереди. Насколько я понял из нашего начала передачи, нашего эфира, мы не можем, в принципе, жить вне типов привязанности. У нас у всех есть конечно какие-то типы привязанности.
Да, однозначно.
Окей.
Вот они типы, которые я и назвала. Угу.
Как здраво, ну, то есть как рефлексировать, как понимать... нет, подожди, сейчас я пытаюсь... Как жить нормальной жизнью, скажем так, да, нормальной жизнью, адекватной, понимая свои типы привязанности, как на них не реагировать. То есть, допустим, ты понимаешь, что у тебя вот такой, да, тип привязанности, но я хочу жить нормальной, полноценной жизнью, адекватной. Что я должен делать с собой?
Приобретать новый опыт. Опыт жизни по-другому. Опыт жизни, если ты избегающий привязанности, да, то тогда приобретать во взрослом возрасте, понятное дело, что уже не в детском, да, а во взрослом осознанном возрасте приобретать опыт подпускания к себе близкого. Да. То есть я... Ну, а для этого что нужно делать? Для этого должен быть свой внутренний ресурс, понимание, да, что окей, хорошо, вокруг не было того... Ну, у меня не было в детстве того значимого человека, который мне дал бы ощущение безопасности, да, но не было, ну, не случилось, да, но не было мне безопасно в детстве, да, предположим. И тогда, но я-то сейчас вырос, я-то сейчас взрослый, я могу сам себе обеспечить безопасность. Вот я взрослый, у меня есть все для того, чтобы быть, ну, быть в безопасности. Для меня сейчас отказ другого человека, ну, это, конечно же, лучше делать, естественно, одному это очень трудно с этим справиться, это же надо делать в поддерживающей терапии с психологом, когда психолог, когда в терапевтических отношениях все это проживается, да, то есть новый опыт приобретается, поэтому почему психологи так важны и нужны. И смотри, и тогда, когда ты понимаешь, что у тебя есть ты опорный, ты можешь опираться на себя, я могу подпустить человека к себе близко, и я могу выдерживать эту близость, я могу выдерживать отсутствие этой близости, да, то есть если, например, меня, ну, откажут в этой близости, да, да, я погорю, я попечалюсь, я поплачу, но при этом я не рассыплюсь, то есть я не умру, потому что у ребенка там смерть. Но у взрослого человека там нет смерти, понимаешь? Там есть проживание нового опыта и приобретение дальнейшего, да? То есть и, ну, и можно заново пытаться, да? А так же самое, да, это во всех типах так привязанности действует. Это тревожный и избегающий получения нового опыта. Вот того, чего я боюсь, туда я иду. И еще, знаешь, очень как бы хотела бы затронуть именно вот про отношения в паре, да, и тип привязанности. А, вот на по-настоящему близкие и доверительные отношения, они, конечно же, выстраиваются в надежном типе, ну, когда надежный тип привязанности в паре, как бы, да, существует. Uh-huh. Ну, смотри, потому что очень часто мы путаем близость со зависимостью, да? И, скорее всего, ну, тревожники, они будут созависимые, да, люди. А созависимые, не знаешь, с какими будут людьми? Со сбегающими, типа привязанности. Тревожники подтягиваются к избегающим. Обычно это так вот они по травме соединяются, да?
Ну, вот. Мы же как... Я извиняюсь, я тебя перебиваю. Но мы же как-то можем из этой западни выйти?
Можем. А развивая свой эмоциональный интеллект. И развивая свои...
Именно эмоциональный интеллект?
Конечно, эмоциональный. Да, что я чувствую сейчас? Почему я это чувствую сейчас? Зачем я это чувствую сейчас, да? Что со мной здесь и сейчас происходит, почему я боюсь потерять этого человека, если для этого нет никаких вообще оснований. Да? То есть, ну, ты же человек взрослый, разумный. Да? Что со мной происходит, куда меня это чувство отправляет, ну, вот куда меня это откидывает. Да? А и еще, знаешь, вот если просто даже выучить вот эти вот, ну, поразбираться, да, есть много тестов на тип привязанности, да, и если, например, ты с Верузой, да, вот пройдете эти, ну, тесты, да, протестируетесь и поймете, у меня вот такой, а у меня вот такой. Вот у такого типа привязанности есть вот такие как бы паттерны, да, поведения. Не потому что он, ну, знаешь, не потому что она истеричка и хочет, чтобы ты почаще с ней был, да, а потому что у нее это внутри, да, то есть ей от этого тревожно, когда тебя нет рядом. Ну, я привожу пример условный, понимаешь, да, то тогда, вот знаешь, есть такое понятие конструктивная коммуникация. То есть, когда я вижу слабость другого человека, так нас Бог как-то учит этому, да. То есть, когда я вижу, что человек сам не понимает, да, а я это могу увидеть. Потому что и тогда я могу просто быть снисходительным больше к этому человеку, да. Я могу принять его вот эти качества как то, что, ну, что с ним случилось в его жизни, да.
Проблема тут в том, что... Ты очень классно говоришь, да, проблема в том, что про снисходительность, да, про это, ты можешь годами снисходить к человеку, ну вот, но если он со своей стороны не готов работать,
то что?
Ну, тут игра в одни ворота, которая, ну, ничем не заканчивается.
Тут такой вопрос, смотри, опять же, мы можем спросить, а для кого ты это будешь делать? Ну, вот я, например, снисходительна к своему мужу, научусь быть снисходительной к своему мужу, в первую очередь для себя.
Нет, подожди, смотри.
А если для себя, то я могу это делать бесконечно вообще.
Да, да. Если ты делаешь это для себя, то ты это можешь делать бесконечно, как угодно, но, значит, в вашей ситуации Алексей, твой муж и мой друг по совместительству, да, он тоже готов работать.
Да, готов.
И вот в чем, симис вашей ситуации.
Тогда уже мы приходим к следующей теме, что делать, если один человек вкладывается в отношения, а другой не вкладывается, да. Но это я могу, если коротко, да, то каждый должен пройти 10 своих шагов и остановиться, не делать 11, 12, 13, 15, 20, потому что тогда это будет все время действительно работа в одни ворота. Да?
Мы на этом закончим, к сожалению. Мы должны остановиться, потому что у нас уже время эфира закончилось. Друзья, это была самая наша прекрасная, замечательная психологиня, как говорят сейчас в Псковской области, или психологичка Кристина Чистякова. Ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на наш канал. Всем пока.
Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.